На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, добрый день, дорогие друзья, наши слушатели. Андрей Фролов. Андрей, привет.
Настя, доброе утро.
Сегодня все еще продолжается подсчет голосов в Соединенных Штатах Америки, и он еще будет продолжаться какое-то время. Давайте я просто коротко скажу, что на данный текущий момент у Джо Байдена как будто бы 264 выборщика, ну, которые должны ему симпатизировать и потом в декабре проголосовать за него. А у Дональда Трампа со вчерашнего дня прибавился только один выборщик. И было 213, а стало 214. И кажется, что нам придется попрощаться со стариком Дональдом в образе, по крайней мере, президента Соединенных Штатов. Но все еще, конечно, не совсем так понятно. И говорить с уверенностью нельзя. Но мы поговорим о том, какие у нас перспективы именно военные в связи с возможным исходом выборов, с Максимом Сучковым, старшим научным сотрудником МГИМО. Да? Максим, вы с нами? Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Максим, приветствую.
Доброе утро. Ну, сразу я хотела прям два слова про возможные волнения и треволнения в связи с там, итогами или предварительными итогами, да, когда уже все примерно становится понятно, но еще не до конца. Вот сейчас репостят в телеграм-каналах видео с одним мужчиной, который там в такой маечке американской с такими традиционными усами, который смотрит вниз, что-то ругается, что, значит, он был за Трампа, а Трамп вроде бы не побеждает. Но он один, этот мужчина, на видео. Все опасались о том, что будут какие-то вооруженные протесты. Но ведь Байдена поддерживает в том числе вот такое как бы социально нуждающееся как бы население. И скорее можно было бы ожидать волнений, если бы Байден проигрывал. А такое бюргерское, сытое, такие сторонники Трампа, навряд ли они пойдут на улицу. Как вы оцениваете шансы?
Ну, я думаю, что социально нуждающихся в лагере Трампа тоже предостаточно. Все-таки это президент, который, ядерный электорат которого, прежде всего, люди старше 45, преимущественно мужчины и белые. То есть это не только нью-йоркские там, бизнесмены, какие-то финансовые воротилы, но и большое количество синих воротничков. В принципе, стратегия демократов в том-то и заключалась, чтобы не только выиграть среди своего ядерного электората, то есть преимущественно женщины, молодые люди, то есть люди младше 45 лет и расовые там, этнические группы, но и отторгнуть часть традиционного для Трампа электората вот этих синих воротничков как раз-таки через Джо Байдена, который, в принципе, пользуется определенным уровнем популярности, и вот как раз-таки ключевые штаты на Среднем Западе Байдену, если опять же верить всем этим подсчетам, которые у нас на сегодняшний день есть, удалось на свою сторону, собственно, переманить. Вот, поэтому, ну, посмотрим. Я думаю, что там потенциал для стабилизации по-прежнему есть, недовольных или тех, кто считает, что имели место какие-то вбросы, тоже достаточно. Мы видим, там есть определенные протесты в некоторых штатах, вот пока они там не катастрофически ни на что не влияют. Трамп грозит, конечно, там завалить судебными исками. Выехали уже его юристы в некоторые спорные избирательные участки. Но, опять же, если все было так, как говорит Трамп, что имели место вбросы, я думаю, что пересчет голосов мало что решит, потому что как же мы сможем отделить бюллетени вброшенные от настоящих. А если вбросов не было, то суд просто подтвердит.
Да. Мне, знаете, больше всего в этих выборах мне нравится Аляска, которая вчера, значит, у них было... Они очень медленно считают, при том, что их там не так много народу, там всего-то три выборщика от Аляски будет. И, кстати, Трамп там чуть-чуть лидирует, но не закончили. Вчера утром там было 30% голосов подсчитано. Вчера вечером 45% голосов. А сейчас знаете сколько? 50%. То есть они прямо вот реально не торопятся. То есть когда-нибудь они закончат, наверное, этот подсчет. И, может быть, Трамп получит плюс трех человек к себе. Но все равно разрыв пока, если бы вот он был там, ну, небольшой, да, там несколько человек, еще как-то можешь себе представить баланс дальнейший. А вот все-таки 264 против 214 – это существенно. Но скажите, давайте, если мы будем исходить из такого сценария простого, что Байден-то и станет в итоге президентом следующим Соединенных Штатов, то что нам это с точки зрения военной принесет?
Да, ну, я лично склоняюсь пока к тому, что на самом деле все так и будет, и действительно, как бы, история наша с Трампом вот в той его роли, в которой он был последние 4 года, наверное, закончена, хотя, наверное, не будем забегать вперед. Но я думаю, администрация Байдена, я отношусь скорее к числу скептиков, потому что нам чего-то хорошего стоит от нее ожидать. Ну, во-первых, я думаю, что в любом случае, кто бы ни был, отношения с Россией продолжали бы деградировать, как они, собственно, деградировали последние 4 года. У меня есть ощущение, что даже несмотря вот на ту критику, которая в отношении Трампа справедливо звучала из Кремля, отношение было такое, что все-таки вот на траектории деградации была заложена администрация Обамы, и Трамп, собственно, просто использовал ее где-то там во внутриполитических каких-то ситуациях или там для укрепления американской мощи, когда там санкции накладывались на российские ВПК и энергетические какие-то предприятия. Да?
То есть, а вот расскажите, можете прям чуть подробнее, как санкции, наложенные на нас, способствовали наращиванию мощи Соединенных Штатов? Вот на конкретных.
Ну, я думаю, популярная такая интерпретация, что, дескать, Трамп хотел с нами подружиться, но вот эта история с пресловутым российским вмешательством ему это сделать не дала. Демократы, собственно, стали вязать его по рукам и ногам в Конгрессе и накладывать все вот эти санкционные рестрикции. И для того, чтобы не потерять вот эту инициативу, администрация Трампа начала тоже играть в свою санкционную игру. Но если мы посмотрим те санкции, которые, скажем так, приходили из именно инициаторами, которых была администрация, а не Конгресс, да, то есть Конгресс, демократы в основном там занимались не только этим, но в частности там накладывали санкции там на российских должностных лиц. А республиканская повестка была довольно такая серьезная, то есть они ограничивали маневр российских предприятий военно-промышленного комплекса, энергетической сферы, там, наказывали страны, которые там так или иначе покупали бы продукцию этих предприятий, с тем, чтобы у американского рынка ВПК была больше ниша и доля рынка в этом. И, собственно, вот эта энергетика американская заходила на рынок с большими для себя такими преимущественными доходами, да, чем российская. Администрация Байдена в этом смысле я не вижу, что будет меньше давления на вот какой-то энергетический сектор, просто потому что оно будет просто с другого угла. Потому что Байден задумал в Харрис огромную программу озеленения американской энергетики, вернуться в вот эти парижские соглашения по климату и с тем, чтобы Америка стала таким вот новым лидером зеленого мира.
Great again.
Green again.
Да, great again и green again тоже, да? Вот, и поэтому я в этом смысле думаю, что и вот не разделяю восторгов некоторых коллег о том, что может быть меньше давления на Северный поток 2. Оно будет просто немножко под другим соусом и под другими приоритетами в области политики, которые администрация Байдена для себя ставит. Вот. Но в области военной, собственно, я думаю, что несколько есть вещей. Первое, конечно, на что все возлагают большие надежды, это продление почти там автоматическое СНВ-3. К этому действительно есть несколько предпосылок. Первое, это, собственно, само обещание Байдена это сделать, продлить без всяких там предусловий там, на 5 лет. Кто-то там в его администрации говорил, что можно на поменьше, там, на год или на 3. Вот. Но, по крайней мере, какое-то такое автоматическое продление с тем, чтобы подробно потом к нему там вернуться и обсудить, если это не на 5 лет. Поскольку у администрации Байдена, если он, опять же, изберется, с момента инаугурации до истечения срока СНВ будет всего 2 недели. То есть, очевидно, никаких существенных, как у нас дипломаты говорят, субстантивных переговоров за этот срок провести не удастся. И поэтому самый лучший вариант, который видит как бы обе стороны, это сразу как бы автоматически продлить на какой-то срок. Вот, на какой, не знаю. Но есть и об этом много говорят, как вот такая вот позитивная повестка вот в администрации Байдена для нас. Я, опять же, как такой скептик в каком-то смысле, скажу из того, что это, собственно, на этом вся повестка-то позитивная для нас и закончится. Потому что есть у переговорщиков Байдена как вот этот позитивный опыт. Действительно, и сам Байден, когда был главой комитета Сената по международным делам, занимался проблематикой нераспространения. И, собственно, на посту вице-президента участвовал в разработке вот этого соглашения СНО-3 для Обамы. Но есть и негативный опыт, в частности, по договорам ракет средней и малой дальности. Поэтому и внутри администрации Байдена, ну или, скажем так, тех людей, которые потенциально могут составить вот костяк его советников по этой проблематике, отношение к России, ну, мягко говоря, скептическое. То есть они полагают, что Россия все время своих партнеров обманывает, нарушает, использует разные там уловки в этих договорах, чтобы наращивать и создавать новые виды ракет, вооружений. И вот, дескать, американцы в такой вот догоняющем положении, поэтому России верить нельзя. И нужно, переформулируя рейгановскую фразу «доверяй и проверяй», да, «не доверяй и перепроверяй». Вот такой вот должен быть в отношении России подход. Но есть и задача такого большого стратегического значения для Байдена, конечно, по этой вот части военной. Это модернизация ядерных сил американских. То есть при Трампе было несколько таких важных запущенных программ с какой-то астрономической стоимостью, которые так и не были пока реализованы. И вот как бы, ну, пока вопрос, будут ли они реализованы при Байдене. Некоторые коллеги в Вашингтоне говорят, что они будут, просто потому что они очень дорогостоящие. Вот. И это, собственно, связано там и с ракетами морского базирования, да, и вот боеголовки малой мощности, которые там Трамп, при Трампе разместили на баллистических ракетах Тридент, ну и многие другие инициативы, которые вот, на которые деньги вроде бы как определили, но еще их не потратили, не реализовали. И вопрос, будут ли они как бы дальше продолжены эти инициативы, или Байден их как бы вот назад откатит. Но в любом случае идея такая, что, собственно, мы поймем, насколько вот можно о чем-то с американцами говорить или нет, как только американцы опубликуют свои основные, там, в течение, может быть, первого года администрации, основные стратегические документы, да, и стратегии национальной безопасности, и стратегии национальной обороны, и обзор вот этой политики в сфере ядерной, ядерных вооружений, и обзор политики в области противоракетных систем. И вообще будет понятно, насколько они вот ядерному оружию или новым видам вооружения уделяют какую роль, и есть ли какое-то там пространство для кооперации, или это будет какая-то такая вот гонка вооружений, там 2-0 или 3-0, уже не знаю.
Максим, вот выборы все-таки еще идут, и подсчет идет. Была такая довольно занятная статистика, какие социальные группы поддерживают Трампа, какие Байдена. Вот если, например, Трампа больше в процентном отношении поддерживают замужние женщины, то как раз с точки зрения Байдена, наоборот, не замужние, да? Вот если мы возьмем армию, если мы возьмем полицию, есть ли какие-то цифры, данные, даже если эта социология была предвыборной, вот силовики американские, они все же были склонны за кого из кандидатов голосовать?
Я думаю, вот что произошло при Трампе, довольно любопытное такое разделение или расслоение. То есть во время выборов 2016 года можно было, ну там, не знаю, 70-30, можно сказать было, что силовики, силовой блок, вообще армия поддерживают скорее Трампа, чем Хиллари Клинтон. А при Байдене произошло, в первую администрацию Трампа произошло такое любопытное расслоение, что генералитет, который, скажем так, не всегда получал, хотя номинально, да, вот военный бюджет американский рост, Трамп, по сути, давал американским военному ведомству практически все, что он хотел. Но произошло вот это расслоение, где вот рядовые, младшие и часть среднего офицерского состава скорее были солидарны с Трампом, а в верхний вот, генералитет старшие офицеры были скорее за демократов, да, или там, за Байдена. Отчасти это было ну, не скажу, что такой искусственно вызванный Трампом, но в том числе и то, что он довольно жестко стал разбираться с какими-то такими вот авторитетами для военных, да, там Матис, Макмастер, что он, скажем, начал проводить или требовать от них исполнения каких-то вещей, которые для них казались вредящим интересам Америки, да, то есть вот вам там срок до Нового года вывести все войска из Сирии. На что там Матис ему в свое время стал подражать, говорит, ну, даже если вот мы завтра начнем, нужно там полтора года. И в итоге там все получалось, что военные должны были искать компромисс. Один из другими, они плохо расставались со своим шефом. И вот истеристически это выглядело все в общественном таком вот публичном пространстве не очень здорово, на чем, конечно, играли продемократические СМИ, рисуя вот этот образ Трампа как такого непатриотичного американца или какого-то такого сумасброда, который там Владимиру Путину верит больше, частая фраза, да, в американских СМИ, чем своим собственным разведслужбам по поводу там вмешательства или вот, дескать, Сирию там отдал. А когда серьезные дискуссии возникали, да, ну, дескать, а что там в Сирии, какие наши цели, ну, то все это вот утопало в такой вот пропагандистской кампании. Но так или иначе, мне кажется, вот это такая большая заслуга демократов, что им вот этот клин удалось... ну, заслуга в кавычках или без кавычек, удалось вбить в отношении Трампа с военными. Но сейчас, вот по моим ощущениям, я не видел никакой вот такой вот четкой социологии по типу, вот как женщин, да, там, как голосуют военные, но вот по тому, что я наблюдаю, коллеги, с которыми я общаюсь, есть видение, что вот этот рядовый младший офицерский состав скорее за Трампа, а все, кто постарше, за Байдена, потому что считаю, ну, даже там накануне выборов было, да, какое-то письмо подписанное, там, не знаю, сколько там, 500 было, или там 100, там несколько было этих писем бывших высокопоставленных американских военных, которые говорят, вот мы, республиканцы, всю жизнь отдали армии, но Трампа не поддерживаем.
Да, мы помним, это была такая странная такая ситуация, но сейчас вот я напомню нашим слушателям, у нас есть возможность задать вопрос нашему сегодняшнему гостю, и не только, может быть, и самому Андрею Фролову тоже. Через Телеграм, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово, говорит МСК-бот. Либо можно прислать сообщение на СМС-портал на номер +7 925 888 94 8. Говорим сегодня с Максимом Сучковым, старшим научным сотрудником МГИМО, о том, как итоги выборов в США могут повлиять на Россию в военной сфере. Ну, допустим, как бы это все так пока условно, но тем не менее, какой самый худший для нас сценарий, какой самый лучший для нас сценарий может быть именно по военным, как бы касательно военной сферы? Все это скорее касается просто торговли оружием или есть еще какие-то моменты, которые нам желательны или нет?
Честно, я не могу сказать, что я вижу какой-то прям хороший сценарий для нас. Наверное, оптимальным для нас было бы, если бы администрация Байдена, вот подобно администрации Трампа, маниакально фокусировалась на Китае, и, собственно, военную инфраструктуру так или иначе формировала вокруг сдерживания Китая. Но я думаю, что оно, с одной стороны, так будет, но, с другой стороны, будет вот так ярко и колоритно в риторической плоскости, как это было у Трампа. Но одновременно с этим Байден, по-моему, не дает оснований усомниться в том, что он рассматривает Россию в качестве главного неприятеля. Он, собственно, об этом и говорил на своих предвыборных митингах.
Ну, а это означает... насколько вы думаете, да, что это так? Это же внутренняя, как бы дискуссия, обращенная вовнутрь. Когда они борются за голоса, они же пытаются, ну, не только они, это в любом месте. Ты, да, пытаешься, конечно, угадать, это о чем хочет, да, слышать, думаю, толпа. Это... И совершенно это не может и не означать действительного там отношения или понимания проблем. Мы же это, наверное, имеем в виду.
Ну, я думаю, что это разумеется, чтобы на предвыборных митингах это звучало для внутренней аудитории, разумеется, но вовне мы, опять же, повторюсь, обращаясь к ранее сказанному, что наверняка будем это знать, когда будет опубликована новая стратегия национальной безопасности при Байдене. Будет ли там вот сохранен тезис, который был введен Трампом о том, что Россия и Китай – это главные два стратегических противника? Мне представляется все-таки, что эта позиция довольно такая консенсусная внутри американского внешнеполитического истеблишмента. Опять же, по характеру тех людей, которые так или иначе с Байденом намерены работать на российском направлении, их ощущение того, что Россия, она, конечно, не такой мощный соперник в 21 веке, как Китай, но это такой вот неприятный спойлер, который ведет какую-то такую дестабилизирующую политику, которая Соединенным Штатам мешает вот во внешнем мире, и поэтому для ее сдерживания есть целый такой вот ряд мер. Среди этих мер это восстановление, как говорят советники Байдена, вот этого трансатлантического партнерства, которое, на их взгляд, было повреждено при Трампе, укрепление, собственно, роли Соединенных Штатов на европейском континенте через институции НАТО, с одной стороны. С другой стороны, это продолжение санкционного давления, то есть у демократов вернется в повестку тема давления на Россию по правам человека, по отношению там, Кремля с оппозицией, все вот эти вещи. При этом, кстати, любопытно, что многие говорят вот в этом пуле советников Байдена, что этим, в принципе, может заняться сама Камала Харрис, что довольно любопытно, такой вот прокурор международного уровня, да, учитывая ее прошлое. А с другой стороны, есть ряд региональных кризисов, где, собственно, советники Байдена, Тони Блинкин, который, вероятнее всего, станет его советником по национальной безопасности, и Сьюзен Райс, тоже из администрации Обамы, которая станет или может с большой долей вероятности стать госсекретарем, полагают, что нужно отыграть некоторые вот внешнеполитические сюжеты, которые, по их мнению, были проиграны в пользу России во время Обамы. Прежде всего, это Сирия. И это довольно любопытно, потому что вот в интервью Блинкена «Вашингтон-Пост» он сказал о том, что крупнейшим провалом во внешней политике Обамы была, конечно, Сирия, то, что мы вот подвели группы там, сирийской оппозиции, и необходимо Соединенным Штатам вернуться вот и в сирийское, на сирийский трек, и на ливийском направлении более активно играть. И вот уже, собственно, два таких вот серьезных региональных кризиса, где нет вот такой вот ориентации на кооперабельность, что ли, с Москвой, скорее такая вот конкурентная, да, на сдерживание. И пока это довольно, ну, у меня лично вызывает такие осторожные опасения.
Максим, а вот в свете, опять же, Сирии поступают какие-то такие оценки, да, осуждения, что если победит Байден, ну, получается, что мы пока сейчас вот этот сценарий, да, рассматриваем, что Байден победит. И самым, то есть, если во время Трампа ни одной новой войны начато не было, то есть очень серьезное мнение, что демократы и Байден могут начать какую-то военную операцию против Ирана. То есть это как раз, ну, определенная логика есть о том, что вы сказали про Сирию. То есть надо возвращаться в Сирию, а в Сирию невозможно вернуться полноценно, не решив так или иначе как-то вопрос с Ираном, да? То есть вот хотелось бы знать ваше мнение по поводу того, возможно ли усиление давления на Иран именно со стороны демократов. Это первый вопрос. И второй вопрос, который, как я понимаю, тоже для американцев довольно такой серьезный, и он в каком-то таком подвешенном состоянии находится, это Венесуэла. То есть Трамп попытался было таким блицкригом, помните, когда там были с Гуайда всякие волнения. Я так понимаю, что американцы думали, что сейчас это все быстро рухнет.
Только американцы, все думали, когда американцы так думали, подумали все, что все, уже игра сыграна.
Но плана Б не было, да, на длительную перспективу. Вот, на ваш взгляд, венесуэльский и иранский кейс при Байдене могут как-то сильно поменяться, в отличие от Трампа, или нет?
Хороший вопрос. Я в тему Венесуэлы быстро только скажу, что вчера наблюдал за одной дискуссией внутри демократических там активистов, почему Трамп выиграл Флориду с таким большим отрывом, да, она вот не стала таким вот колеблющимся штатом, который ожидали вначале. Две причины, что, вот, дескать, Обама пытался восстановить отношения с Кубой, да, и это не очень понравилось там кубинским мигрантам, проживающим во Флориде, и, собственно, рикошетом ударило по позициям Байдена. А второй как раз-таки вот из-за того, что и вот этим иммигрантам с Латинской Америки, Центральной Америки импонировал стиль и подход Трампа в давлении на вот региональных диктаторов, в частности Мадуро. И вот они поэтому проголосовали. Ну, внутри демократическое объяснение, почему Флорида ушла под Трампа. Я думаю, что в этом направлении сохранится, конечно, вот общий настрой на то, чтобы их смещать. То, что у нас называют цветными революциями, я думаю, это сценарий довольно-таки вероятен в отношении Венесуэлы уж точно. Есть еще третье направление,
которое... Максим, а может третье направление после новостей?
Давайте.
Да, хорошо.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
И мы продолжаем. С нами, как всегда, в это время Андрей Фролов. Андрей, еще раз привет.
Привет, Настя.
И напомню, кто у нас сегодня в гостях.
Старший научный сотрудник МГИМО Максим Сучков, который начал рассказывать о сценариях в отношении Венесуэлы и Ирана, остановился на третьем сценарии, если я
не ошибаюсь. Да, то есть мы рассматриваем случай победы Байдена и возможные направления активности в военной сфере со стороны Соединенных Штатов. Да. Итак, что же третье у нас?
Да, ну и в-третьих, Иран действительно это такое второе важное направление. И здесь есть такая идея вернуться к вот этой СВПД, ядерной сделке так называемой, которой администрация Обамы вложила много дипломатических усилий. Причем у Байдена на этом направлении те же люди, фактически, которые занимались вот переговорным процессом со стороны американцев, они, конечно, хотят развернуться в эту сделку. Всячески Трампа за это осуждают, но есть определенные сложности уже. Вот которые, то есть, с одной стороны, все, конечно, об этом говорят, что Байден сразу вернется в сделки, но вот когда вникаешь в детали, возникает первый вопрос, какой именно сделки американцы хотят вернуться. Той, которая есть сейчас, но Иран сразу выставляет требования отменить те санкции, которые были введены при Трампе, для того, чтобы у Ирана был какой-то резон к этой же сделке вернуться.
Максим, можно сразу перебить? Сразу да. Перебью, небольшая такая, да, ремарка. Вот для слушателей можете пояснить процесс? То есть, вот, грубо говоря, Трамп много всяких наградил санкций против Ирана, против Венесуэлы, против России. Насколько новый президент, даже если он очень сильно хочет что-то поменять кардинально, может это дело сделать оперативно? Мы даже сейчас не берем во внимание то, что, судя по всему, Палата представителей, она республиканская стала.
Палата представителей по-прежнему демократическая, но республиканцы усилили там свое влияние. Сенат остался вроде пока, кажется, что республиканским. Но здесь фишка-то в том, что на самом деле Байден не хочет ничего отменять даже. А вот его советник, вот этот Тони Блинкен, который мне уже сказал в таком пространном интервью, на вопрос о том, что готова все-таки потенциальная администрация Байдена будущее отменить эти санкции, он сказал, нет, но мы в качестве вот такой вот пряника, да, или морковки, готовы иранцам предложить то, что мы новые не введем. А это будет любопытно посмотреть за этим переговорным процессом. То есть они, собственно, не хотят пока отменять санкции, которые ввел Трамп, просто обещают, что вот давайте вы вернетесь к сделке, а мы в обмен не будем вводить новых. Ну, подозреваю, что иранцы не будут обрадованы такой формуле. Но при этом, вот как раз-таки про третье направление, они хотят точно такой же формат попробовать применить в Северной Корее. И полагают, что одним из больших таких провалов внешнеполитических, такой мощной пиар-акции, за которой фактического наполнения никакого не было со стороны Трампа, как раз-таки является северокорейская проблема, что вот, собственно, Ким при Трампе получил там новую ракету, а, собственно, никакого действенного противоядия к этой проблеме не было найдено. И вот давайте, дескать, мы используем позитивный опыт заключения иранской ядерной сделки, подключим ряд там заинтересованных международных партнеров, там, в частности, там, Россию, Китай и Японию, и вот все вместе придумаем что-нибудь такое по Северной Корее. Я думаю, что, собственно, я не специалист в этой сфере по корейской проблематике, но специалисты все скажут, что очевидно, есть свои глубокие нюансы, и вот просто так не удастся это вот как по формочке такой вот для печенек сделать что-то новое в отношении Кореи.
А с Украиной что будет? С учетом того, что Байдена тут обвиняли в том, что он чуть ли не агент украинского правительства?
Ну, сын, по крайней мере, точно вроде бы, да, какие-то имел тоже отношения, может быть, даже продолжает иметь.
Украина довольно интересная тема, потому что действительно сын замешан в очень крупном коррупционном скандале. И у Байдена, с одной стороны, любое вовлечение или возвращение к той роли, в которой он был в администрации Обамы, фактически куратора украинского направления, будет осложнено всем вот этим давлением и таким вот спекуляциями на тему конфликта личных интересов, да, его сына, его лично в отношении с украинским правительством. А с другой стороны, тоже нужно иметь в виду, что при Обаме не было поставлено тех так называемых летальных вооружений Украине, которые были поставлены при Трампе, да, то есть джавелинов там тех же. И здесь по вот этому направлению как раз-таки есть, ну, не скажу, что раскол, но нет единого мнения среди демократов, нужно ли продолжать вот эту вот линию трамповскую на сдерживание, на поставку летальной помощи Украине, на продолжение там финансирования, или это, собственно, такая отыгранная тема и каких-то серьезных инвестиций политических и военных в эту сферу делать не придется. Моя такая вот спекуляция на данном этапе, что американцы попытают максимально усилить или, скажем так, передать эту проблему европейцам именно как проблему, а как возможность в качестве сдерживания России на этом направлении усилить вот своих восточноевропейских союзников, поляков, прибалтов.
То есть получается, что вот этот вот поход Соединенных Штатов на восток Европы, он, по сути дела, ну, в том или ином виде не изменится вне зависимости от того, кто будет в Белом доме?
Мое ощущение, что не изменится. То есть, да, естественно, как бы есть двухпартийная такая вот убежденность в том, что главный враг – это Китай, максимальное число ресурсов нужно уделять на его сдерживание, но делать это нужно чуть иначе, чем делал это Трамп. То есть нужно это делать через международные институты. То есть Трамп говорил, там, условно говоря, там, ВОЗ – неэффективная организация, потому что там китайцы всех купили, надо оттуда выйти. Подход Байдена – да, это неэффективная организация, где там китайцы всех купили, но поэтому нужно усилить там американское влияние, да, вернуться, может быть, там, к идеям вот этих трансатлантик и транспасифик партнершип, вот этих мощных экономических и политико-экономических с перспективой военно-политических вот блоков, сделать такой мощный каркас сдерживания Китая на одном направлении, там, на азиатском направлении и России в Европе, и, собственно, через в том числе через международные институты, усиливать вот американское лидерство. Потому что, по сути, Трамп, он, вот вся как бы американская внешняя политика после Второй мировой войны базировалась на двух таких столпах. Да, такая гегемония или доминирование во всех областях, там, политической, военной, культурной и лидерство. И вот Трамп, сохранив одну компоненту гегемонии, да, то есть «Make America Great Again», то есть «Америка самая лучшая», нужно во всех сферах усиливаться, но сократил компоненту лидерства в том, как он его понимал, то есть носить бремена своих союзников. Он этого не захотел. И я думаю, что здесь как бы на уровне риторики вот такой вот жесткой критики союзников не будет в отношении Байдена, хотя они тоже будут требовать от европейских союзников свои 2% от ВВП на оборону вносить, как, собственно, это при Обаме и было, просто в другой стилистике. А вот усиливать непосредственно вот эту компоненту лидерства американского, которому, как им кажется, все по нему заскучали, прежде всего союзники, да?
Это действительно так, что заскучали?
Сложно сказать, на самом деле. Я думаю, что за 4 года были попытки, скажем так, идеологическое и интеллектуальное переосмысление отношений союзников с американцами все-таки произошло и в Европе, и в многих других странах, и в Азии в частности, да, ведь японцы не зря при АБЭ стали думать о том, чтобы вернуться к созданию все-таки собственной армии, и некоторые кризисы в отношениях с Китаем, и, скажем так, невнятная, как им казалось тогда, позиция администрации Трампа по этим кризисам заставляла их думать вот
направлении того,
больше о себе заботаться.
Но пока еще, не совсем сделали, потом там внутренняя дискуссия довольно большая идет о том, стоит ли начинать открывать
этот ящик. Да, вот я поэтому и хотел сказать, что как бы интеллектуальный сдвиг вроде есть, но пока он в конкретной политической практике не вылился.
Понятно. Ну вот смотрите, я нашим слушателям напомню, что сейчас продолжается подсчет голосов в Соединенных Штатах Америки, и вообще, вот если выглядеться, несмотря на то, что у Джо Байдена сейчас его, условно говоря, его 264 выборщика пойдут голосовать в декабре, а у Дональда Трампа сейчас на текущий момент официально 214 выборщиков, тем не менее продолжается подсчет голосов на Аляске, где Трамп лидирует, и Аляска может принести ему еще троих, то есть это будет 217, сейчас мне придется посчитать. Еще четыре штата все еще подсчитывают голоса, и это Значит, Пенсильвания, где Трамп лидирует, и там 89% голосов подсчитаны, и предварительно 50,7% голосов за Трампа, а там 20 голосов, то есть 217 плюс 20, это сколько будет у нас? 237. Затем у нас с вами есть Северная Каролина, где тоже вроде бы лидирует Трамп, и там 15 голосов, и 94% подсчитаны, и может быть это еще плюс 15 голосов, может быть, да? Не все так пока еще очевидно. Самая, конечно, драма в Джорджии, которая тоже все еще считает голоса. 98% голосов подсчитаны. И там, внимание, 49,6% за Трампа, но 49,2% за Байдена. Там речь идет о десятых. И если кто-то из них перевесит, то получит 16 голосов выборщиков. Ну, про Аляску я уже говорила, там три.
А вот Григорий СПБ спрашивает у нас, да, как Нью-Гэмпшир проголосовал? Или Максим, может быть, нам ответит?
А, за демократа. Сейчас, а этот Нью-Гэмпшир сходу... Да. Байден, 52,8. Ну, а что там, 4 выборщика всего в этом Нью-Гэмпшире? Uh-huh. Ну вот, имейте в виду. Просто я к тому, что мы, конечно, сейчас вот там приняли пока вот версию, что, допустим, Байден, и рассматриваем этот вариант довольно глубоко, но на самом деле ситуация, наверное, может еще как-то измениться, и это прекрасно, что мы, значит, будем... Хоть к нам это не такое большое отношение имеет, но косвенное все равно хоть какая-то сцена в нашей жизни.
Значит, я напомню, позволишь, кстати, провокационный вопрос, Максим?
Давай, конечно.
Вот, Максим, я вот сколько за американскими выборами смотрю, не только в этом году, вообще в целом. Вот можно себе представить такую историю, что вот штат избирает выборщиков, да, и они вроде как должны голосовать за, например, там, за демократов. А выборщик приезжает и думает, а я проголосую, например, за другого какого-то человека. То есть у него такое право есть или нет?
У него такое право есть, и такие прецеденты случались даже на прошлых выборах, если мне не изменяет память. Два, по-моему, выборщика поменяли и проголосовали за Клинтон.
Но там зависит от штата. Нам вчера комментировали специалисты. Там в одних штатах можно, чтобы выборщик сам все-таки на свое усмотрение. В других штатах, если он так делает, то ему штраф выкатывают и отзывают. В третьих штатах нового могут прислать. То есть там на самом деле не так все... То есть где-то да, где-то нет, где-то они вообще за какого-нибудь либертарианца могут, а вовсе не за...
За Кенни Уэста, да?
Да, Кенни Вест получил 68 тысяч голосов в Америке, что, в принципе, маловато. Его обрадовало, и он написал, что, ну, маловато, да, но для он написал, что в 2024 году он будет снова баллотироваться.
Хорошо.
Это хорошо, да, посмотрим, да, может сам себе ролики предвыборные записывать и все такое с музыкальным оформлением. Смотрите, я напоминаю слушателям, вы можете сейчас уже начинать пытаться дозваниваться до нас по номеру +7 495. И дальше очень просто. 7-3-7-3-94-8. 94-8, как наша частота. У нас есть смс-портал, который тоже похож, но он немножко другой. Это смс-номер, по-моему, был мегафоновский. Но я могу ошибаться. 925-88-88-94-8. Джозеф Байден, 54%. Дональд Гудбай пишет, 71-й. А где вы это смотрите-то? 54%. Еще не все дорешено. Знаете, песня такая? Нет, они еще считают. Там потом еще будут почту распаковывать. Там долгий процесс. А Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами тоже в одно слово. Пишите. Ну, все, кто постоянно пишет, они и так пишут, не останавливаясь, особенно некоторые, на Телеграм. Ну, добавляйтесь новые. Это прикольный опыт написать на радио. И ваше, когда сообщение зачитывают, вы начинаете нервничать. Есть такой психологический эффект. Попробуйте. Задайте вопрос нашему сегодняшнему гостю. Мы говорим на самом деле о военных в преломлении, таком, в военной сфере, об итогах предварительных результатах выборов в Соединенных Штатах Америки. С нами Максим Сучков, старший научный сотрудник МГИМО. Ура, я на радио, пишет сильный. Вот видите, здорово, на радио. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро, Валико.
Доброе утро, Валико.
Я хотел бы задать вопрос вашим гостям. Можете ли вы себе представить, что когда у нас выборы примерно такого же масштаба идут, в United States нашей of America, такой же ажиотаж по поводу того, а как проголосует там народ в Рязанской губернии.
Можно сразу вопрос. А у вас у самого есть ответ на этот вопрос? Вот мне кажется, это настолько очевидно. Вот вы сами ответите, можете, или вы прям действительно не понимаете, почему так?
Да, конечно, я все понимаю.
Ну, так зачем вы задаете этот вопрос? Ну, что вам, про экономику сейчас рассказывают? Про влияние экономическое, военное? Про что? Почему?
Меня бы больше интересовало, а что происходит с Хабаровской, например, в это время?
Так у вас все возможности есть. Вы знаете, что там происходит? Выходят там люди на улицу до сих пор? Выходят. Все, по-прежнему. Ну,
это, наверное, следующая передача, Настя, все-таки мы про Штаты говорим, да.
Мы говорим про военную вообще. У нас программа называется «Полигон». Мы говорим о военных делах и о том, как военные себя чувствуют, за кого они голосуют, что, какая политика будет в дальнейшем у Соединенных Штатов, будут ли они ее менять. И возможность, вот, возможности такие есть.
Да. Перемен.
7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Первый вопрос. Асада хотел спросить. Это сейчас будет он жив-здоров или его сомнут? А второй вопрос про экономику. Хотелось бы, чтобы быстрее доллар был где-то по 300 или по 500. Вот прогнозы какие можете дать?
Человек явно вложился.
Да, я не услышал первый вопрос.
Про Асада, мне кажется. Сомнут ли Асада? Мне бы так показалось.
Рано или поздно же человек же, любой человек заканчивается когда-то. Но вот может ли, есть ли вероятность, что произойдет это таким путем?
Ну, я могу, наверное, докрутить этот вопрос, да, если позволите. Помните, когда на волоске были удары американцев по Сирии, причем даже не при Обаме, а при Трампе, когда они обещали там какой-то массированный удар. То есть, возможно ли повторение массированного удара Соединенных Штатов по Сирии конкретно с целью ликвидации Асада? Вот докручу от себя, если, надеюсь, я не ошибся.
Да, я думаю, очень-очень хороший вопрос. Это как раз-таки вот тот плохой сценарий, на который я намекал, когда говорил о том, что есть намерение у советников Байдена вот к сирийской проблематике вернуться в таком вот более силовом ключе, давить на Россию. Но при Трампе разница была в том, что он вот эти вот угроза эскалации была для него на самом деле способ деэскалации, да, то есть он, конечно, погрозил, дали ему там подбить какие-то самолеты или какие-то там пустые базы, и, собственно, на этом все дело ограничилось. А вот с Обамой достаточно, вернее, с Байденом достаточно сложно, может быть, потому что там более таких вот ястребино настроенных, если не ястребов, то коршунов, побольше. Поэтому я думаю, что вот этот сценарий более вероятен при Байдене, чем при Трампе. Вот. Ну, про доллар ничего не могу сказать. Я думаю, что, в принципе, так или иначе, сильно будет зависеть от конъюнктуры рынка, как это реагирует на вот эту вот нестабильность американскую, да, вроде пока растет, насколько я последний раз проверял курс, но это все такой, скорее, спекулятивный пока сюжет, пока там все не устаканится. Я, кстати говоря, вот в прерыве были там, апдейт пришел по то, что в Мичигане в одном из важных вот округов фанерами, даже в видео есть, там в Твиттере гуляют, внутри, которые там подсчетами голосов занимаются, они закрыли дверь, не пускают наблюдателей, и фанерами, картонными закрыли, вот бумажными картонками закрыли окна, чтобы не видеть, как они считают. И это сейчас там сильно будоражит американский Твиттер, что, дескать, безобразие, транспарентность и все.
То есть транспарентности есть, и есть повод повозмущаться. Ну, в смысле, ну, даже пойти, может быть, там погромить что-нибудь.
Да, и вот, собственно, и погромить, и адвокаты Трампа туда поехали тоже, как бы, чтобы наблюдать за этим процессом, если подозревают, не доверяют.
А пока едут адвокаты, слушатель написал, что если выиграет Байден, то ядерная кнопка перейдет к человеку, у которого есть признаки деменции. Могут и не успеть доехать.
Может быть и так, но я боюсь, что здесь есть и другой, не менее радужный сценарий, что ядерная кнопка может перейти Камале Харрис, человек, про которого мы на самом деле очень много знаем, но который действительно, да, теоретически имеет все шансы стать президентом, фактически не проведя никакую избирательную кампанию, возникнув во многом из ниоткуда, да, там, по сути, там она в Сенате была меньше, чем 5 лет только, всю жизнь на прокурорской должности там в Калифорнии. И здесь потенциально как бы лидер супердержавы. А вот здесь не меньше, мне кажется, может быть опасность.
Ну, понятно, да. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш смс-портал +7 925 888 88 94 8. Наш телеграм говорит МСК-бот. Илья присылает нам уже облетевший, но это уже баян со вчерашнего дня. Это Ёлкин, да, или нет, кто-то написал Пенсильвания, двое стоят друг напротив друга, бабка с ведрами в ватнике, и мужик навстречу, и в ушанке тоже в ватнике, серая мгла, деревня одноэтажная, так сказать, Россия. В Пенсильвании, в Мичигане еще не подсчитали, говорит он, и на самом деле это так и есть. В Пенсильвании еще
до сих пор
не подсчитали насчет Мичигана. Я пока не... Сейчас я по этим буквам еще к стыду своему не очень так в Штатах ориентируюсь. Надо бы подтянуть эту часть. Значит, сообщение вы присылаете нам на Телеграм. Продолжайте. Деревенский парень спрашивает, можно вопрос? Это как в школе. Можно я? Лесдом подключился к Телеграму, я вижу, но не задал вопрос. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Алло, здравствуйте. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, еще раз, деревенский парень. Вопрос гостя. Скажите, в одном из выступлений нашего президента, по-моему, когда испытывали там ракеты, она летела, ну, я точно сейчас не помню, но это так, в кавычках, по-моему, летела в сторону Америки. А для чего это было показано? Спасибо большое.
Максим, речь идет о 2018 годе, выступление президента перед федеральным собранием. Помните, мультик был? Ракета полетела в сторону Майами, кажется.
Критиковали его за пиксельность исполнения. Могли бы, мол, получше что-нибудь такое исполнить. Ну, вообще, суть была показана, да.
Что, в принципе, у нас, к сожалению, современная международная политика такая превратилась, в принципе, в такую индустрию впечатлений, где все вот эти ракеты и разные мультики летают не только с нашей, но и с той стороны. Ну, а по-серьезному, я думаю, что нет никакого секрета, что, собственно... Известная, по-моему, да, такая присказка в советское время и в постсоветский период, что аббревиатура ГП, главный противник, она, в принципе, в постсоветское время сохранилась, да, только по-другому стала расшифровывать, что главный партнер. А теперь вроде она опять стала главным противником. И, собственно, наши стратегические доктрины так или иначе формируются вокруг сдерживания или военного конфликта ядерного с Соединенными Штатами. Что, с одной стороны, как бы тема такая политическая, а с другой стороны, ну, наверное, такая, вот Андрей лучше, наверное, разбирается в этой военной проблематике, объективная, но поскольку Соединенные Штаты единственная супердержава, с одной стороны, а с другой стороны, те, у кого, собственно, равные с Россией или даже там превышающие по числу носителей ядерный потенциал, поэтому, в принципе, с этой точки зрения логично, что мы рассматриваем именно главных врагов Соединенных Штатов.
Николай Черняев, так. Настя, видишь, да, вопрос задает.
Ну, читай, давай.
Да, каковы намерения штаба Байдена насчет Израиля и возможен ли обратный перенос посольства из Иерусалима в Тель-Авив?
Ну, я думаю, обратный перенос невозможен, потому что это все-таки будет большой-большой удар по репутации и демократов, отношений и демократов с израильтянами, и по спонсированию еврейскими сообществами, лоббистскими организациями демократической партии. Но... отношения, я думаю, что будут не такими романтическими, как были с Трампом, потому что более такого произраильского президента Америка, наверное, не знала. А демократы более, скажем так, критически вообще в принципе по своей внутренней структуре относятся к государству Израиль. При том, что они вот обросли сильно такой левой повесткой, в которой много действительно противников и политических, там, и религиозных, и в Конгрессе против государства Израиль. Поэтому, я думаю, отношение в Израиле был самый высокий, по-моему, в мире, наряду, по-моему, с Россией, кстати, да, индексов отношения позитивного к Трампу.
Да, 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 вот. Это правда. У нас несколько человек, и Игорь, и еще тут сейчас кто-то тут наблюдатель, спрашивает, почему бы Трампу не воспользоваться белорусским опытом выборов, и тут же нам присылают вот эту фотожабу, ну, вы, наверное, все видели, где Трамп идет с сыном. Сын чуть дальше, им там приклеили бронежилет и там какие-то, что это, винтовки?
Автоматы.
Автоматы, да-да-да, что-то. Ну, как вот Лукашенко ходил, мол. Да. И это как бы перемешиваются эти сообщения. Кстати, это все уже вчера было.
У Лукашенко просто нет выборщиков, Настя, поэтому так получилось.
На телеграм-канал кто-то нам подписан, видели эти все жабы, и все это уже не смешно даже становится. Но, значит, что у нас тут спрашивают сейчас? Видимо, возможно ли разрешение ситуации на Донбассе при смене администрации США? Ну, это самый последний вопрос, у нас 30 секунд осталось.
Вообще, ну, я, кстати говоря, по поводу этой картинки, про Донбасс скажу, что маловероятно, потому что это требует, если, опять же, как-то завязывать на американскую администрацию давление на украинское руководство, я не думаю, что такое намерение у Байдена есть. Они, по-моему, не скрывают, что видят главной проблемой в этом конфликте России. И я думаю, что так или иначе вот это давление на Москву в этом смысле продолжится. А по картинке я скажу, что я в Твиттере буквально, вот я вчера там разместил, и сразу несколько френдов из Вашингтона, там из мозговых центров, начали гневные сообщения мне писать, что, дескать,
на английском?
Ну, вот эту, нет, картинку, где Трамп идет.
Нет, на английском писали вам-то, на английском, на американском?
А, да, конечно, на
английском. Ну, а вы что им отвечали? Посмейтесь вместе, нам уже смеемся.
Нет, они сказали, что в такой критический момент для нашей страны, вот ты разжигаешь и призываешь насилие, это недопустимо, убери, в общем, огорчились.
А вы им отвечаете, а мы так живем, для вас это втожаба, а у нас реальность практически. Спасибо вам большое.
Максим, спасибо.
Максим Сучков был с нами, старший научный сотрудник МГИМО. Я Анастасия Ножко и Андрей Фролов. Прощаемся с вами. Слушаем новости.